Всем привет! Это подкаст «Неанонимные алкоголики» проекта «Домашний очаг». Мы его ведущие, главный редактор Наталья Родикова и шеф-редактор Стася Соколова.
Привет!
В нашем подкасте мы хотим дать семьям зависимых и самим зависимым своего рода дорожную карту. Как относиться к алкоголизму, как с ним правильно справиться, что делать, чтобы не начали пить дети, и как преодолеть разрушительные последствия алкоголизма одного в семье для всех остальных. Вот сегодня мы будем говорить о таком понятии, как взрослые дети алкоголиков. Так называют детей, которые росли с одним или двумя пьющими родителями. Это оказало огромное влияние на всю их жизнь. Говорить об этом мы будем с нашей гостьей Мартой. Здравствуйте, Марта.
Привет.
Марта, расскажите, пожалуйста, кто в вашей семье пил и как, и когда вы поняли, что это повлияло, именно это повлияло на вашу жизнь, и что вот это понятие «взрослые дети алкоголиков», оно, в общем, имеет к вам непосредственное отношение?
Ух, сложный вопрос. У меня мама употребляла алкоголь, и сейчас знаю, что это адаптоген. Я, конечно, понимаю, насколько ей он был необходим в ее собственной жизни, в которой у нее самой не было навыков, грубо говоря, выживания. В той среде, в которой она оказалась. И она много снимала свои стрессы, напряжения с помощью алкоголя. И то, что с этим что-то не так, я как бы знала всегда, но проблема была в том, что некуда было прийти за помощью, некому было сказать, что это... Ну, то есть чувствовалось, что так не должно быть, но при этом как будто бы не было никаких альтернатив. Но это просто как данность воспринималась. Вот. А так я с подросткового возраста знала, что мне нужна помощь, что это ненормальная история. Я вот помню, у меня была возможность пойти там бесплатно к психологу в храме, еще куда-то, то есть я обращалась за помощью. Но почему-то вот в семье, да, вот как там в книге Войтис написано, да, что дети, которые растут в такой среде, думают, что это все из-за них. То есть им мне тоже это внушали, что это, ну, это за тебя мама пьет. Ну что, ты ее не радуешь, там плохо с ней обращаешься, поэтому ей приходится вот рядом с тобой с такой.
А кто это внушал?
У меня бабушка такая была, очень эмоционально недоступная, холодная, покидающая. То есть, мама сама не могла с ней, видимо, справиться и уходила в алкоголь.
То есть у вас семья была бабушка, мама и вы, или кто-то еще?
Вообще, по идее, сначала была семья мама, папа, и дети стали рождаться. Но родители в этой семье играли ключевую роль, да. То есть, как моя мама сказала, я выходила замуж за свекровь. Там свекровь была теплая, доступная, и мама просто отогревалась, видимо, у нее. И свекровь умерла, когда мама была мной беременна. И, собственно, я пришла на выжженную землю, на вот это ощущение потери. Вот, и как будто бы моя жизнь должна была восполнить вот эту утрату. У меня было ощущение какой-то непосильной ноши. Конечно, разбираться с этими ощущениями я стала сильно позже, но вначале я была просто абсолютно дезориентирована. Вроде мамы есть, а вроде ее нету. Вроде бы я хочу к ней приблизиться, и не могу.
Вот эти отношения бабушки и мамы, вы говорили, что мама не могла справляться. Это было вот ключевое в ее жизни проблема, вот ее отношения с ее мамой? Или с чем ей приходилось справляться?
Мне кажется, что да, ключевое. Потому что моя мама была очень таким требовательным ребенком, но бабушка не могла ей дать столько внимания, сколько ей было нужно. И мама, мне кажется, она просто пошла по пути собственного душевного расстройства. Вот, и справлялась с помощью алкоголя с этой жизнью, как могла.
И бабушка параллельно, вы пытались это обсудить с бабушкой, да, мамин алкоголизм, и получали вот такой ответ, да, что в вашей...
Сами виноваты, дети сами виноваты.
Кроме вас кто еще был?
У меня два младших брата, вот. И сейчас для меня картина понятная, да, то, что мы все погодки, у нас небольшая разница, и особенно после рождения младшего брата мама просто ушла в послеродовую депрессию, у нее были панические атаки, то есть... Очень сильное обострение недуга, но что ей могли сказать? Терпи.
Это какие годы были, получается, 80-е?
Я родилась в 82-м, соответственно, младший брат в 86-м. А бабушка послевоенный ребенок, у которого даже понимания нет такого, что есть какие-то чувства, да, что есть что-то вот такое отличное от жизненной программы выживания.
Вы сказали, однажды психолог сказал вам, что вот... Мне кажется, вам нужно пойти в группу «Взрослые дети алкоголиков». Расскажите, почему он так сказал, и что вам давало, и что смогла вам дать обычная психотерапия до группы?
Я как сказала, да, с подросткового возраста ходила к психологам на консультации, все время пытались что-то как-то сделать мою жизнь более выносимой. Я помню, как мне там объясняли, что мама тебя на самом деле любит, она тебе добра желает, Ну вот да, вот она на тебя кричит, а ты не обращай внимания. Ну, воспринимай как сотрясение воздуха там. Ну, бьет иногда, ну да, ну, конечно, это очень тяжело. Ну вот, к сожалению, это твоя реальность, тебе ничего не остается делать, кроме как научиться этим жить. И я только вот, получается, в 2015 году, я думаю, что это было раньше, на самом деле посмотрела свои записи, был именно 2015 год, когда я попала к системному семейному терапевту бесплатно, потому что у меня не было денег. Вот, это был только-только такой выпускник, зеленый терапевт, но она была очень заинтересована как-то в своей работе и в наших отношениях, и я поняла, что я могу ей доверять. И она стала разбираться не только со мной лично, а как бы системно, то есть строить дерево семейных отношений и обрисовывать мне вот связи между членами семьи. И она мне давала очень много книг тогда читать про созависимость, про то, как образуется семья, что такое дисфункциональная семья. То есть она прям моим ликбезом таким занималась. Я узнала очень много нового для себя. И она мне давала задания, домашние задания. Те задания, которые касались моей семьи, я их радостно выполняла. Я собирала информацию о родственниках, я приносила ей, мы строили это семейное древо. Вот. Но то, что касалось меня лично, вот что-то сделать для себя, я не могла. Я просто впадала в ступор и саботировала любые задания, которые непосредственно меня касались. И она посмотрела на это и сказала, ну, Марта, мы с коллегами тут посовещались и решили, идите-ка вы на группу «Взрослые дети алкоголиков». Вот вам там самое место. Я такая, отлично.
А что это были за задания, вопросы, с которыми вы не могли справиться?
Которые касались
что
лично меня, про мои чувства, про мою личность, про мои какие-то планы на жизнь.
Какая я и что я хочу, да?
Да, да, какая я. Мне до сих пор очень как бы стыдно и неловко вообще смотреть в себя, и ужасно страшно. Но я уже более-менее научилась с этим за несколько лет справляться. И сейчас больше к этому с интересом отношусь, нежели чем со стыдом и страхом, но они тоже по-прежнему никуда не делись.
Про группы расскажите, пожалуйста. Вот вы пришли, вы до этого не слышали, да, о таком термине, книжку не читали, мы о ней попозже, да, поговорим.
Да.
Вот вы как с чистого листа пришли в эту группу, что вы там нашли, как там все проходит? Надо, наверное, пояснить, да, нашим слушателям, что наряду с группами анонимных алкоголиков есть группы и для родственников алкоголиков, и есть группы ВДА, это взрослые дети алкоголиков, это групповая терапия по принципу 12 шагов, я думаю, будет чем-то похоже, в общем, та же система, да. И вот Марта пришла на такую группу, расскажите, что там происходит.
Называется «Взрослые дети алкоголиков и из дисфункциональных семей», потому что семья не обязательно алкогольная для того, чтобы она была покидающей и довольно жестокой к своим детям. Я пришла, я вообще считаю, что это очень было интересно, как я пришла. Я пришла на группу и сразу же попала на медитацию 11-го шага. Нужно сказать, что я человек такой, очень такой духовный, да? Ну, я сейчас показала в кавычках. Вот, все время интересовалась идеей Бога, там, приняла крещение, там, в сознательном каком-то возрасте, ну, в 13 лет. И я прям искала вот какое-то спасение в религии, сначала в одной, потом в другой. И я занималась медитациями, в том числе много, они мне работали, да, то есть у меня с этим было все в порядке. И, в общем, я прихожу на медитацию в ВДА. Первое мое было собрание, оно предварялось медитацией, причем медитация была 11-го шага. Я не знала, что она только для тех, кто там уже шагает по программе. Я на нее просто пришла, и она была про внутренних родителей и внутреннего ребенка. И она заключалась в том, что там... Ну, как бы вот взрослый там с этим милым ребенком гуляет по берегу моря, я такая, все хорошо, все классно, и видит вдалеке родителей, это как, о боже, ну, и я представляю себе, да, что как в традиционной такой духовной парадигме, ну, вот родители, их нужно прощать, и нужно идти к ним навстречу, не нужно держать о них обид, и я уже такая внутри съеживаюсь, ну, вот сейчас опять начнется. А там говорится, родители... Да идите нафиг, родители, мы пойдем дальше в другую сторону. Я такая, что так можно? Класс! Я остаюсь, мне программа подходит, все. И после этого я стала посещать эти собрания, и я вначале ничего там вообще не понимала, никто мне ничего не объяснял, я просто приходила на собрание в определенное время, в определенное место, сидела в уголке и рыдала, потому что... Ну, мне казалось, что я вот одна такая в мире, вот такой ужасный человек, с которым невозможно, да, у которого какие-то такие невероятные проблемы, и что, ну, таких больше нету. А там все такие на этой группе. И люди что-то рассказывают, я узнаю себя, и у меня просто слезы градом катились. Вот. И какое-то время я так ходила. Я терапевту говорю, она меня спрашивает, ну, что, там, ходите на группу? Я говорю, хожу. Она говорит, ну, что, как? Я говорю, я пока там вообще ничего даже сказать не могу. Она говорит, ну, ничего, придет еще, говорит, ваше время, будете еще говорить. И она такую фразу сказала, что типа, когда вы начнете говорить, это будет очень классно, там, полезно для всех. Ну, пока что вот дайте себе это время поплакать. Вот. Потом я пошла, я же параллельно еще сама училась и разбиралась в этом всем. Пошла на курс про работу с психологической травмой и перестала там рыдать, научилась там дышать, заземляться и стала приходить на группу уже просто вздыхать. Вот, когда слушала. Вот. А потом попала на группу, ну вот волю судеб, в тот храм, в котором я крестилась и венчалась со своим мужем. И там были такие, ну, какие-то дружественные ребята, которые мне все рассказали про то, как программа устроена, что есть малые группы, где непосредственно прохождение шагов происходит. И я уже там сама такая, я же ответственная, я же старший ребенок в семье, сколотила малую группу, все, будем сейчас выздоравливать по шагам. Заручилась поддержкой старых товарищей, и мы пошли по шагам уже непосредственно. Ну, в 2017 году началась.
Расскажите слушателям, как устроена группа так вкратце, и как вообще проходит выздоровление? Или лечение, да, или терапия?
ВДА – это большое сообщество, в котором много-много разных групп. В каждом районе Москвы можно найти, мне кажется, свою группу. Ну, или не в каждом районе, то как минимум где-то поближе к дому. В Москве групп много. На каждый день недели точно можно найти. Так, когда острое состояние, то прям рекомендовано ходить на группы вот прям каждый день. Группы все очень разные. Вот выздоравливающим рекомендуется посещать группу, большую группу, минимум раз в неделю. Группы не имеют никаких лидеров, никаких там психологов, никаких ведущих процессов выздоровления. То есть это собрание равных выздоравливающих людей. Просто кто-то имеет больший опыт в программе выздоровления, а кто-то меньший, да, кто-то там вообще новичок приходит. И большие группы необходимы как база, да, там идет как раз обсуждение программы, там каждый имеет возможность высказаться. А есть малые группы, в которых непосредственно происходит выздоровление по шагам, работа по шагам. То есть вот есть «Красная книга», где вся теория, все тексты программы «Взрослые дети алкоголиков», они здорово отличаются от программы анонимных алкоголиков, из которой выросла, собственно, эта программа. И «Красная книга», она очень толстая. И также недавно издали «Желтую тетрадь». Это прям вот именно тетрадь на спиральке, в которой непосредственно можно все шаги проходить. То есть там именно текст шагов и поля для заполнения. Вот. Но когда я начинала, еще не было «Желтой тетради», мы таскали с собой «Красные книги» и выполняли в тетрадках все задания. Чем хороши малые группы для прохождения шагов? Тем, что это как бы равные выздоравливающие люди одинаково приходят и зачитывают свои домашние задания, делятся своим опытом по вопросу, и это дает то, что называется идентификация, да, узнавание себя в другом, узнавание своего опыта. И получается такое более глубокое понимание вопроса, процесса. Ты как бы видишь объемно тот факт, с которым тебе приходится иметь дело. Вот. Но при этом можно не ходить в малую группу, можно выздоравливать со спонсором. То есть если человек, например, там живет где-то в другом городе, то у меня сейчас есть подспонсор, на который со мной проходит шаги. Mm-hmm. Вот. Я просто с ней созваниваюсь, и мы обсуждаем ее ответы на вопросы. Я делюсь тоже своим опытом, да, своей обратной связью.
Как она вас нашла? Мне кажется, самое сложное — найти своих, да, вот в этом в огромном мире.
Да, мне кажется, я просто постоянно что-то делюсь, рассказываю. Для меня это тоже такой выход из изоляции — рассказывать о себе. Потому что я очень много лет провела в изоляции, вот, да, в таком убеждении, что я вообще вот одна на целом свете вот такой вот человек. Вот такой вот незадачливый, неудачливый.
Хочу сейчас поговорить немного о книге Дженнет Войтит «Взрослые дети алкоголиков». Она вышла в 80-е и стала такой революционной для своего времени. Благодаря этой книге многие дети алкоголиков стали понимать про себя кое-что, и это помогло им гармонизировать свою жизнь. И вот Войтиц, она так перечисляет такие свойства детей алкоголиков, взрослых детей алкоголиков. Я просто сейчас зачитаю по пунктам. «Взрослые дети алкоголиков пытаются угадать, что такое норма. С трудом начинают новые дела и доводят их до конца. Врут даже тогда, когда сказать правду совсем не сложно. Безжалостно осуждают себя. не умеют веселиться, воспринимают себя слишком серьезно, испытывают трудности с построением близких отношений, слишком остро реагируют на изменения, которые они не могут контролировать, все время ищут одобрения и подтверждения собственной значимости, чувствуют себя не такими, как все, либо гиперответственны, либо наоборот, очень лояльны даже тогда, когда эта лояльность незаслужена, импульсивны, привязываются к одному плану действий, не рассматривая всерьез альтернативы или возможные последствия. Эта импульсивность ведет к замешательству, ненависти к самому себе и потере контроля над ситуацией. Помимо этого, они тратят огромное количество усилий, чтобы ликвидировать последствия такого поведения.
Угу.
Мне кажется, вот что довольно большой список, и, наверное, многие скажут, что ну, и обычные нормальные люди себя могут здесь узнать, да, а многие взрослые здесь алкоголиков скажут, ну, а я это и не все из этого, а лишь кое-что, да, то здесь, понятно, психология такая штука, что это не математика с формулами и деталями, но вот мы с вами говорили до записи о том, что здесь есть несколько пунктов, которые вот вас особенно, скажем так, заставили прям остро испытать чувства. Расскажите, какие из этих пунктов вам кажутся для вас самые болезненные или важные?
Ну, они все про болезнь. То есть все эти пункты, они составляют так называемую ложную личность, которая сформировалась внутри ребенка-алкоголика, да, в частности, внутри меня. То есть я не знаю, кто я на самом деле. То есть я в программе потихонечку прикасаюсь к себе настоящей, к своему внутреннему ребенку. Вот. А вот эти черты, вот в программе ВДА есть понятие черты выживания. Их 14 черт, они немножко отличаются вот от этих. То есть, ну, какие-то по-другому сформулированы, какие-то просто другие акценты. И вначале у меня было такое отрицание, что, ну, нет, ну, это не про меня. Ну, вот это вот про меня, но остальное не про меня. Потому что я так старалась быть хорошей для того, чтобы заслужить любовь и одобрение окружающих, что я сама я верила в то, что действительно хорошая. И у меня вот этих черт, ну, нету. Они у меня ну, вот не сформировались, потому что я очень сильно работаю над собой, стараюсь, чтобы у меня их не было. Но чем больше я себя изучала, смотрела вглубь себя, смотрела на свое поведение, на свой способ общения, построение отношений с окружающими людьми и с миром, тем больше я убеждалась, что у меня есть все абсолютно эти черты. И это просто моя данность, да, это вот та самая болезнь, перед которой мне ну, приходится принимать бессилие. То, что первый шаг – это признать свое бессилие перед болезнью. Ну вот когда я читала книгу «Войтис», я ее не читала как бы заранее, да, я ее начала читать совсем недавно. Я поняла, что я не могу просто продраться через пункт вот этой лояльности. То есть я читаю, у меня такая пелена перед глазами, боже, ну это прям очень больно это видеть.
Угу. Лояльность, несмотря на да, внешне очевидные факты, что ты не обязан быть лояльным да, этому человеку, там, своему начальнику, своему, может быть, бывшему возлюбленному, да, то есть а при этом сохраняешь лояльность вопреки всему, да.
Ну, у меня как будто какой-то огромный кредит доверия окружающим людям. Такая вот вера детская, что все вокруг хорошие, это я плохая, что другие лучше меня. Вот. И я только буквально совсем недавно стала видеть тот стыд, который за этим убеждением лежит. Это реально какой-то жгучий стыд вообще быть собой, занимать место в этом мире. И когда я из этого стыда смотрю на других, то кажется, что все такие классные люди заслуживают самого лучшего отношения и доверия, и у них все хорошо, это со мной что-то не так. Вот. Но в программе начала понимать, что это неправда. Вот. Что если убрать этот стыд и признать себя как ну, вообще-то равного человека, который тоже не просто так коптит это небо, вот, что я имею такое же право на жизнь, как и остальные, то, конечно, становится понятно, что ну, многие вещи, как минимум, несправедливые, да, и не очень-то правомерны по отношению ко мне. Но вот из чувства вот этого глубокого детского стыда кажется, что ну, это вот детская привычка оправдывать, маму оправдывать. Она же меня добра желает, она же меня любит. Ну, да, она меня побила, но она же любит. Вот. И там, да, там муж там, ну, денег не дал, да, там уехал там один с ключами куда-то. Но он же меня любит.
А вы с мужем вместе сейчас?
Нет, мы развелись.
У вас отношения сложились не, как сказать, не дисфункциональные тоже.
Абсолютно, да. Тоже вот в этой книге там описываются как раз вот эти модели, когда ребенок из дисфункциональной семьи старается, особенно то, что девочка, да, там вот всю ответственность на себя взять, которая только есть, и тащить на себе, отвечать просто за все, за что вот можно, в попытках вот быть хорошей, заслужить любовь и одобрение. Вот эта вот черта угодничества очень сильно у меня лично развита. То, что прям предугадывать чувства, желания других людей, везде подстелить соломки. И в программе я поняла, что я, во-первых, я сама довожу себя до истощения, а во-вторых, я приношу ущерб тем людям, о ком я проявляю вот эту вот навязчивую гиперопеку. Я их лишаю права вообще самим о себе позаботиться, самим вырасти, стать самостоятельными. Вот.
Мама, ваша мама жива?
Да.
А у вас какие отношения с ней сейчас?
У меня с ней вообще сейчас нет отношений. Я много действительно пыталась их наладить, очень много прорабатывала. Есть замечательная книга тут «Вредные родители». Там есть отличная глава про прощение и конфронтацию. Но я считаю, что моя мама сейчас, она даже не... Ну, в общем, это не та мама, которая была теплая там когда-то давно в моем детстве. То есть все-таки ее болезнь прогрессирует, и мне кажется, что она ее полностью сейчас захватила. То есть ну, с ней нет контакта.
Она пьет?
Да, она... Mm-hmm. Это ее способ снимать напряжение. Сейчас это на уровне такого, ну, как бытового пьянства, наверное. Mm-hmm. То, что днем она вполне себе функционально справляется с жизнью, а по вечерам нужно накатить и творить всякие безумства. Mm-hmm. Вот, и я от нее полностью дистанцировалась, то есть она у меня заблокирована везде, где только можно, потому что невозможно.
Скажите, вот в рамках, вот, может быть, желтой тетради, да, или в рамках занятий в малых группах, нашли ответы для себя на вопросы о том, вот почему пьянство родителя так сильно изменяет ребенка, почему это такой след огроменный просто оставляет?
Ну, родители воспринимаются ребенком как бог. То есть, ну, вот, вот есть мама, папа, это вот они всемогущие боги. Вот. И как они относятся, так и как будто бы весь мир так относится. Вот. И если они говорят, что мне за тебя стыдно, и лучше бы тебя не было, то действительно лучше бы меня не было. Вот. И нужно много любви, тепла, принятия, чтобы действительно дать себе это право на жизнь, несмотря на таких родителей. И это не только вот в «Желтой тетради», это вот в книге «Войтец» там тоже вот эта база есть. Почему так происходит? И для меня самое большое откровение в программе было обнаружить, что, оказывается, тот бог, которому я так изо всех сил училась, да, как бы служить, что эта проекция тоже моя. Ну, то есть я бабушку себе представляла на месте бога. Холодную, недоступную, покидающую бабушку. Потому что она была такая просто идеальная и прекрасная. И казалось, что если я вот сейчас буду хорошей девочкой, буду ее радовать, то она меня полюбит и будет обо мне заботиться. Вот. И от бога я ждала того же самого. А ВДА — это духовная программа. То есть она как раз построена на том, что, чтобы найти свои собственные отношения с богом. И вот я 11-й шаг, да, с которого я начала вообще свой путь в программу, он как раз об этом, об этих личных отношениях с Богом. И обнаружить на втором-третьем шаге, что Бог — это не мои родители, и что гораздо, как-то у меня гораздо больше в мире шансов, чем в отношениях с родителями, да, почувствовать какую-то любовь, одобрение, принятие, вот, и свое право на жизнь. И вот тогда-то мне правда стало интересно. Если Бог — это не моя бабушка, какой же он тогда? И дальше уже пошло повеселее. Когда я стала искать уже... То есть не пытаться там моим настоящим родителям доказать, что я хорошая, на самом деле я достойная вашей любви, вашего внимания. Ну, посмотрите, я так стараюсь. А ты говоришь, так, все, стоп. На эту мельницу она сломанная, мы воду больше не льем. Занимаемся уже своей жизнью, своим отношением с миром, с Богом уже как бы отдельно.
Ведь получается, ну, тоже мы говорили с вами о том, что самое главное, да, это любовь к себе. И вот это, именно этой любви к себе у ребенка, выросшего вот с такими обстоятельствами, с такими родителями, ее нет. Да? И эту любовь к себе нужно растить, уже будучи взрослым, ну, в зависимости от того, когда ты встал на этот путь выздоровления. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот расскажите, пожалуйста, приблизились вы уже к этому умению?
Для меня любовь — это про внимание, про качество внимания. То есть, когда ребенок растет в атмосфере, что лучше бы тебя не было, и ты тут никто, и звать тебя никак, и там, и вот в системе вот этих двойных посланий: стой там, иди сюда, я тебя люблю, чтобы ты сдох. Вот. Это просто рождает такую внутреннюю шизофрению, вообще непонятно, на что опираться. И, ну, мое внимание, оно принадлежало кому угодно, только не мне. То есть мне было очень страшно на себя смотреть. Потому что я ничего, кроме вот этого раскола, я там не находила, вот этого безумия, что вроде как меня любят, но при этом меня постоянно покидают, да, там, меня там любят и мучают. Ну да, вот такая вот любовь, там, болезненная любовь — это боль. Ну да, вот надо просто лучше стараться, ну и все такое. Вот. А обратить внимание на себя, и, да, как вот в ДА мы учимся заботиться о себе прежде всего и позволяем, ну, учимся позволять другим людям самим нести ответственность за свою жизнь, да, и самому себе тоже взять ответственность за свою жизнь. И вот, наверное, с этого любовь и начинается, с этого интереса, а кто я на самом деле, да, какая я, когда я вот одна, сама, с собой, чего мне хотелось в детстве, какие чувства я испытывала, когда была маленькая, когда я подрастала, в своих разных жизненных историях. Обнаруживать эти чувства, давать им право. Тогда мне не было права, да, никто меня не спрашивал, что ты чувствуешь. Мне говорили, наоборот, не чувствуй. Да? Не говори, не доверяй, не чувствуй. Это заповеди дисфункциональной семьи. И тут я вдруг разрешаю себе говорить, разрешаю себе чувствовать, да, и принимаю внимание других людей к себе. Это очень, очень страшно по первому времени. Очень много стыда и вины обнаруживается там внутри. Но когда кто-то вместе с тобой смотрит с любовью, то они становятся выносимыми, переживаемыми. Ну да, стыдно, да, вина, но жизнь на этом не заканчивается. Это не значит, что если мне стыдно, то я недостойна жить, как я раньше думала. А это значит, что я достойна больше внимания и тепла. Ну, хотя бы своего собственного, да, посмотреть на себя с сочувствием действительно. То есть, ну, моя задача в программе – это стать самому себе любящим родителем. То есть я перестаю ждать, что вот мои настоящие мама и папа, которые сами взрослые дети, по сути, они сформировались тоже в такой среде, что они не смогли вырасти. Их родители держали их просто в железных рукавицах этой гиперопеки. И они там родили своих детей и ждут, что теперь дети будут о них заботиться. А дети просто такие: о нас бы кто позаботился. То есть, ну, я честно пыталась, и я поняла, что я не могу. Все, я сломалась. Вот. И развернуть вот свое внимание, свою жизнь на себя, это кажется очень пугающим, очень сложным, но это единственное, что я могу сделать на самом деле в этой жизни. То есть я никого не могу спасти, кроме себя, вообще никого. Даже своего собственного ребенка не могу спасти.
Мне кажется ужасно важным, что вы говорите не только про детей алкоголиков, но и, в принципе, про дисфункциональные семьи, потому что я, читая эту книгу, испытывала внутреннее сопротивление. Я несколько раз принималась ее читать в разное время, потому что все эти черты, которые здесь есть, они мне все в очень большой степени присущи, я себя узнаю буквально в каждой, и я выросла в семье, в которой были алкоголики. Но на меня гораздо большее влияние оказал не алкоголизм моих близких родственников, с которыми вместе жили, а деспотичное поведение одного из родителей, неуправляемое, которым я не могла предугадать, что будет, манипулирующее, обесценивающее. И мне кажется, что очень важно эти вещи отделять, потому что я знаю семьи алкоголиков, в которых любовь и забота остаются даже в самые темные, страшные времена, поскольку много еще работаю с, ну, разными некоммерческими организациями, которые работают с кризисными семьями. Очень важно эти вещи разделять, потому что кажется, что если семья пьющая, в ней непременно есть насилие. Это не всегда так. Насилие очень часто есть в семьях, где никто абсолютно не пьет, и зависимости никаких нет. Но есть нестабильный, не управляющий своей агрессией, своей тревогой взрослый, который просто до такой степени расшатывает своих детей, что, ну, в общем, это становится такой огромной травмой. Вот, да, очень часто эти вещи совпадают, потому что понятно, что пьющему человеку тяжело держать себя в руках, и понятно, что здесь уже вылазит все, что только можно. Я хотела спросить спросить у вас, как вы думаете, и вот если исключить алкоголь из этой ситуации, из вашей семейной, на самом деле вы уже, ну, я не знаю, хорошо, пусть это будет все-таки ваш ответ. Если исключить алкоголь из этой ситуации, из вашей родительской, что там останется? Могло ли быть лучше? Могло ли быть там теплее, безопаснее для вас?
Нет, не могло. Алкоголь – это следствие, это не причина. На самом деле, когда мы говорим о том, что в семье нет никаких зависимостей, мне все время хочется спросить, а так ли это? Потому что, а что мы употребляем? Ведь организм наш, он производит все наркотики, есть внутри нас. И часто мы... Ну вот я, например, да, как это я называю, торчу на чувстве вины и стыда, вот это вот покидание себя. Я настолько привыкла к этим ощущениям, что при первой же возможности я в них брык, падаю и нахожусь в них. То есть я как бы выпадаю из жизни. Это называется эмоциональное употребление. То есть я ухожу, и все, и меня нет. Это мой способ справиться с жизнью. И туда отлично можно дополнять это там, алкоголем, каким-то психотерапевтом, активными веществами, там, не знаю, шопинг туда складывать, ну, что угодно. Вот любой способ покидать себя, он будет там прекрасно работать. Поэтому если просто убрать вот саму аддикцию, ну, что останется? Останется вот эта голая правда о том, что у меня на самом деле огромная пустота внутри. И я на группах часто слышу, когда взрослые дети говорят, мы с мамой верили, что вот отец перестанет пить, и все наладится. Он перестал пить, и стало еще хуже. Потому что ушла вот отдушина.
Мне кажется, здесь надо говорить, что алкоголь – это сигнал, да, принять алкоголь – это сигнал, а вот этих проблем в том числе. То есть он не причина, он может быть причиной, на самом деле есть много случаев, когда он причина, да, то есть папа там избегающий, да, не эмоциональный, потому что он пьяный, да, или потому что у него там абстинентный синдром и так далее. То есть я имею в виду, что бывают разные случаи. Мне бы хотелось все-таки, чтобы мы, ну, не отменили.
Конечно.
Да, но мне кажется, бывают разные случаи, но алкоголь всегда либо сигнал о беде, либо ее причина.
Угу.
Вы сказали, что другие разные аддикции. У вас есть опыт собственных вот аддикций других?
Ну, я была зависима от отношений очень плотно. В близких, в сексе быстро разочаровалась. Вот. Но заполнять внутреннюю пустоту вот этой чертой угодничества, это было мое любимое. Шопинг, покупать себе всякие, там, кучу ненужных вещей просто под видом типа заботы о себе. В программе это прошло, потому что седьмой шаг, да, смирение, это как раз про приоритет потребности перед желаниями. Заполнять внутреннюю пустоту такими вот, ну, как бы детскими желаниями, хочу, 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 как бы находить утешение в каких-то аддикциях. Да, мне было очень свойственно. Потихонечку я учусь от этого избавляться. Ну, то есть второй шаг – это трезвость, как бы ясность и здравомыслие, и эмоциональная трезвость. В программе. Когда появляется мужество посмотреть на свои настоящие чувства и принять их, и разделить с кем-то. Да, ключевое – это разделить с кем-то, чтобы кто-то был вместе с тобой в этом процессе. То ну, вот эта вот нужда забивать чем-то эту внутреннюю пустоту, она проходит. Да? То есть это состояние становится более переносимым. Потому что в третьем шаге мы учимся перепоручать Богу свои состояния в том числе. Сказать, Боже, помоги мне, я сама не справляюсь. Потому что до программы я думала, что я Бог, я тот центр Вселенной, который несет на себе ответственность за всех окружающих людей, за все процессы этого мира, который просто вне зоны моего,
и должна справиться со
зоне
всем.
Моего доступа. Да, я должна со всем справляться. И неважно, какой ценой. Ценой саморазрушения. Ну, то есть вот героические подвиги, это, наверное, была вот основа моей личности. То, что я про себя стала называть сраный подвиг. Ну, что он никому даже не нужен. Но у меня привычка его совершать есть. Убиться просто, лечь костьми, а потом думать, а зачем, собственно? Меня кто-то просил? Нет. Просто я считаю, что я должна, потому что я же могу. И прийти просто вот к такому выгоранию, опустошению и лежать и думать, а что это было? Мне казалось, что я Бог. Нет, я не Бог.
Я знаю, что очень многих атеистов или там людей других вероисповеданий, да, их немножко пугает, ну, необходимость как-то контактировать вот с концепцией, да, в которой есть там высшая сила, Бог и так далее. Как это все внутри примиряется, потому что 12 шагов проходят не только верующие люди, там не только православные и так далее. Как это все устроено?
Мне казалось, что я очень верующая. У меня был духовный опыт еще до программы. И я себя считала прям таким религиозным человеком. И когда я обнаружила, что я верила, по сути, в бабушку, я что-то просто почувствовала такую досаду и поняла, что я вообще искала не там. И первое, что я сделала, я записалась в чатик в «Да, неверующие». То есть я пошла к атеистам. Как вы понимаете высшую силу? Потому что разговоры о Боге мне вот тут уже сидят. Я поняла, что мое религиозное воспитание, это было религиозное насилие. Что вот есть Бог, которому я должна. Вот как я родителям там угодничаю, так я и Богу пыталась угодничать. И при этом я знала, что я никогда не стану настолько хорошей, чтобы он меня правда полюбил. Никогда не смогу к нему приблизиться. Он так же, как своей бабушке, собственно. И вдруг я обнаружила, что есть высшая сила. И вот она, она в людях, которые вместе со мной приходят на программу, в их взглядах на меня, в моем психотерапевте, в моих друзьях, которые оказывают мне поддержку.
То есть, в принципе, такое метафорическое переосмысление там возможно, да? Оно там и происходит. Mm-hmm. То есть ты можешь как метафору просто это осмысливать.
Да.
Высшая сила, которая тебе помогает, с которой ты разделяешь ответственность.
Эта сила более могущественная, чем моя собственная. Mm-hmm. То есть я начинаю понимать, что я в этом мире всего лишь обычный отдельный человек, такой же, как другие люди. И вот идея вот этого детского всемогущества, что я несу ответственность за других людей, за родителей, да, там, за начальников, за мужа. Нет, это иллюзия.
Сама идея в том, чтобы немножко, ну, даже не немножко, а чтобы отдать уже это всемогущество куда-то на сторону, да, и освободиться от этой жуткой ответственности, от груза, от тревоги за то, что ты не обеспечиваешь как надо.
И при этом вот первый шаг программы, я признаю свое бессилие перед болезнью. Да, моя болезнь в том, что я реально пытаюсь на себя это всемогущество надеть и действовать из него. И я говорю себе: Боже, я бессильна. Вот я опять веду себя как Бог. Ну, пожалуйста, забери у меня эту потребность доказывать окружающим, что я такая вот хорошая. И первый шаг, вот это признание бессилия, оно избавляет, на самом деле, от этого огромного чувства вины, в которое я падаю, когда я понимаю, что я опять что-то не так делаю. Ну да, я опять не так что-то делаю. Это моя болезнь, да, это мое духовное заболевание. Что я себя считаю отдельно от этого мира. Ну, а на самом деле я его часть. И вот это вот, ну, баланс. Что бывает такая часть... такая выпуклая, я как это называю, да, увидела для себя, что есть люди с очень выпуклым, огромным таким эго, значительным, которые считают, что все должны их обслуживать. А есть люди очень такие впуклые, грубо говоря, которых нету почти что в этом мире. Они где-то там на дне темного колодца сидят в полном одиночестве, изоляции. Говорят, меня нет, я всем должен, а мне никто ничего не должен. Ну, это вот моя история. Самоотрицание такое. И моя задача — это вылезти из этого темного колодца на белый свет, сказать: вот я тут тоже есть, и я такая же часть мира. Достойная любви, принятия, одобрения, наравне с другими людьми.
Что вы помните из своего детства? Вот в связи с пьющей мамой.
У меня хорошая память. Я много чего помню. Угу. Я помню свое абсолютное бессилие перед тем, чтобы ей помочь. Я помню, как я хочу ей помочь, и не могу, абсолютно не могу.
Что значит я хочу ей помочь? Вы приходили домой, она пьяная до беспамятства, или как это происходило? Насколько все было страшно?
Они дико скандалили с папой, ужасно просто. И для меня самый яркий пример, вот когда они очень сильно поругались, отец куда-то ушел, уехал, мама сидит и плачет. Она очень-очень горько плачет. А я сижу напротив, вжавшись в диван, такая ни жива, ни мертва, и понимаю, что я хочу к ней подойти, ее обнять и пожалеть, но я этого почему-то не делаю. И не делаю я это потому, что я знаю, что если я сейчас подойду, она меня отшвырнет, и мне будет больно и страшно. И то, что я к ней не подхожу и не жалею, это тоже плохо. То есть как бы я ни поступила в этой ситуации, я не права со всех сторон. И у меня нет выбора. И я иду по пути наименьшего сопротивления. И я вот просто вот в параличе вот этого страха. Я так просидела вот в этой кататонии все это время. Вот. Потом мама, естественно, она вытерла слезы и стала на меня ругаться, что я ее даже не жалею и не подхожу к ней, что я жестокая, эгоистичная тварь, которая думает только о себе, как обычно вот этот.
Она хотела на ком-то просто выместить. Да,
да. То есть я просто была такой девочкой для битья. Вот.
Мне кажется, это даже не столько про выместить, хотя и это тоже, сколько про то, что она сама в тот момент была абсолютно беззащитным, израненным ребенком и так и не выросла. Потому что она кричала в тот момент: «Помогите мне кто-нибудь, обнимите». И даже вашу детскую фигуру, вот сколько вам было лет?
Мало совсем.
Воспринимала как что-то более взрослое и зрелое, что может ее защитить. То есть уровень как бы беззащитности и потребности в том, чтобы хоть кто-то тебя защитил, он, конечно, колоссальный, и это тоже страшно. Страшно,
да, совершенно верно. То есть приходится быть взрослым рядом с инфантильным родителем, и эта одежка не по размеру ребенку. И это, конечно, ну, это прям такая большая потеря себя.
Она осознавала свой алкоголизм? Были ли попытки какие-то, ну, уговорить ее лечиться? Были ли какие-то периоды, когда она не пила? Как она себя вела в этот момент?
Периодов, когда она не пила, я, честно говоря, не помню вообще. Потому что я думала, что она не пила там в моем раннем детстве, но отец сказал, что у нее склонность была всегда. То есть она еще, по-моему, до моего рождения там разбила рукой окно просто в квартире. И всегда у нее была склонность там к компании, друзья, тусовки. Вот. А потом, после, ну, вот после рождения третьего ребенка, у нее очень сильно усугубилось ее эмоциональное состояние. Они разошлись с отцом, она переехала жить к своей подруге. Подруга была врач, и она, в общем-то, пообещала, что она мою маму вылечит от всех болезней. И они начали так весело бухать просто вдвоем. Две.
А дети были с мамой?
Да, причем у подруги был свой собственный ребенок. Mm-hmm. Вот, и трое нас. Mm-hmm. Вот. И, в общем, это было очень, конечно... Ну, это были самые страшные годы в моей жизни. 4 года мы провели в этой компании. То есть мама там спилась капитально просто вот, вот насколько можно вот алкоголику вот пасть, вот, ну, настолько. То есть...
А все это время кто о вас заботился? Кто вам покупал одежду, готовил еду? Вот, вот это все как происходило, вот эта бытовая часть? Кто вас в школу одевал, уроки?
Это были лихие 90-е. С едой вообще было сложно.
Да уж.
Вот. Но эти 4 года, они нас, всех участников процесса, травмировали очень сильно, просто очень сильно. Потому что мы, по сути, вот 4 детей остались со взрослыми, которые себя никак не контролировали, которые были абсолютно непоследовательны в своих воспитательных мерах, так скажем. Вот. А эта подруга, она была очень жестокая. То есть она нас наказывала лишением еды, лишением сна, заставляла убираться в квартире. То есть, ну, дети — такая арабская сила, которые должны были там что-то делать. А взрослые развлекались, они там приглашали гостей домой, устраивали тусовки. В общем, это был просто полный мрак.
Они продолжали работать при этом?
Да, у них были какие-то подработки, но опять-таки, да, это лихие 90-е, когда в ход идет все. И я помню, что мы в какое-то время работали все вместе. Мы собачий корм собирали в коробке дома. Нам привозили картонные нарезанные эти штуки заготовки, болванки деревянные. И этот собачий корм, и мы его складывали, заклеивали. То есть мы, дети, тоже работали на этой работе. Вставали в 5 утра, собирали эти коробки, потом шли в школу. И однажды в школе попросили прийти там на какое-то дополнительное занятие. А я сказала: я не могу. Мне сказали: почему? Типа, у тебя там кружок или что? Я говорю: мне нужно работать. Ха-ха, да ладно, работать. То есть никто не мог понять, поверить, да, в то, в какой обстановке я живу. Никому это было непонятно. Хотя мне казалось, я такая классная, маме помогаю, деньги зарабатываю.
А как вы при этом выглядели? Потому что, ну, дети сильно пьющих родителей часто очень выглядят неопрятно. Там одноклассники в какой-то момент замечают. И уж точно в какой-то момент замечают учителя, может быть, приходят органы опеки.
Ну, в 90-е точно было не до органов опеки, совершенно точно.
Правда.
Выглядела я... У меня были... Какие-то одежки у меня были, что-то мне дарили, да, там бабушка что-то покупала.
То есть со стороны не обязательно было заметно, да, что что-то в семье не так, вот даже.
Ну, одежка была простая, какая-то, ну, недорогая, поскольку мы жили почти что в центре, и школа у нас была, так скажем, элитная на Комсомольском проспекте. Даже не элитная, школа довольно обычная, но люди там жили состоятельные, дети состоятельных родителей. Они, конечно, друг на друга смотрели очень придирчиво, и на меня тоже так... Ну, типа, какие у тебя смешные лосины там. Угу. То есть я себя чувствовала белой вороной в классе, по факту. То есть такой ребенок, который вот так по стеночке приходил, садился. И понимаешь, у меня нету шанса стать, как они, абсолютно. Я в детстве думала: боже, ну почему я это я? Я помню, я сижу в комнате, думаю, ну почему я это я? Ну почему я не Маша Иванова? Ее наверняка никто дома не бьет, не ругает. Ну почему мне нужно обязательно быть мной? Это же невыносимо.
Почему вот всегда классные, прикольные, очень красивые люди, интересно, думают так про себя, да? Это уже просто риторический вопрос.
Тогда я не знала, что я классная, красивая, интересная. Тогда мне казалось, что хуже меня, правда, никого нет.
А сейчас вы приближаетесь уже к этому? Вот я бы хотела вернуться к вашим словам про выздоровление. Угу. Просто я раньше почему-то не обращала на это внимания, не слышала о том, что на таких группах детей-алкоголиков, да, ну вот детей там созависимых из дисфункциональной семьи, их тоже называют выздоравливающими. Угу. Собственно, как и самих алкоголиков, как самих зависимых. От чего они должны, от какого состояния, вот если коротко сформулировать, от какого состояния они должны прийти, что будет считаться выздоровлением?
Когда внутри сформируется позиция любящего родителя и...
По отношению
к себе самой. Да, вот эта взрослая авторская позиция. Потому что моя болезнь — это вот считать себя, вот продолжать себя считать вот тем потерянным ребенком, израненным. И я понимаю, что я часто не осознаю своих габаритов. То есть меня люди взрослые воспринимают как взрослого равного человека. Сейчас меня бить будут. И это уже как бы неконгруентно совсем. А действительно вот занять свое место в этой жизни, дать себе вот это пространство, возможность реализовать свои таланты и способности, позаботиться о себе, следить за тем, чтобы мне всегда было что поесть, попить, где жить. И это только моя сейчас обязанность, моя забота, потому что я взрослая. И, то есть, ребенок он ждет от других, что кто-то позаботится, кто-то придет, спасет. А тут понимаю, что никто не придет, не спасет. А даже если придет, спасет, то точно сделает это не так, как мне нужно. Я до сих пор наступаю на эти грабли. Люди начинают мне помогать, и так, а потом я понимаю, что человек вообще творит абсолютно что-то свое. И я такая: так, стоп, все, спасибо, я сама.
Большое спасибо за участие. Что мне нужно.
Конечно.
Потому что появляется контакт с собой, наконец-то.
Да.
И мне кажется, выздоровление — это сидеть уже на диване и говорить: господи, как классно, что я Марта, а не Маша Иванова.
Ну, на самом деле, я сейчас каждый день говорю спасибо, что я есть, что я дожила до этого времени, когда я реально могу жить свою собственную жизнь. Что это очень интересная, насыщенная жизнь, что я действительно очень интересный сама себе человек стала. Я вот просто смотрю в себя каждый день. Обязательно. То есть болезнь, на самом деле, она всегда очень рядом. То есть срыв ВДА, он так же, как у алкоголика, происходит. Он не настолько явный, да? То есть алкоголик уходит в запой. А взрослый ребенок, он просто теряет вообще контроль над своей жизнью и уходит в черты выживания.
Проваливается
опять в эту яму, да? Да. Я в нее проваливаюсь, то есть у меня маркер, я чувство вины меня, оно меня скручивает в бараний рог, и я просто все теряю контакт с реальностью. Считаю, что кто-то вот другой несет ответственность за мою жизнь, да, перекладывает ответственность за других. Это тоже я себя покидаю. То есть это опять эмоциональное употребление. Так, все, стоп. Возвращаемся в авторскую позицию. И у меня по утрам где-то час уходит на то, чтобы присвоить себе себя, вот войти в контакт с высшей силой, с собой.
Что вы делаете? Какой-то ритуал есть? Что вам для этого нужно сделать, чтобы все стало хорошо?
Прежде всего, когда я просыпаюсь, главное не хвататься сразу за смартфон. Такой классный способ себя покидать просто. Где-то в интернете кто-то страдает, и я туда... Вот. А так я просыпаюсь и просто молюсь: Боже, дай мне сил прожить этот день вот в согласии с собой.
То есть такая внутренняя настройка.
Настройка, идет. Да.
Угу.
Признание себя, вот это моя жизнь, это мой день, и я хочу прожить его именно сегодня, принимая наилучшие решения для меня, да, для других людей, которые как-то со мной связаны. Ну, в согласии, да, с моими потребностями, желаниями и как бы с волей Бога обо мне.
Это колоссально звучит.
У меня один маленький, а может быть и огромный вопрос последний. Мне кажется, это все становится еще тяжелее делать, еще тяжелее держаться, когда ты становишься мамой, и у тебя есть ребенок. И ты должна вот и отпустить, и не дать гиперопеки, но дать любви, и справиться, да, ты не можешь не справиться, да. Как вообще вот?
В общем, я с сожалением признаю, что я покидающая мама. То есть я, при том, что стараюсь на внешнем плане ребенка все обеспечить, я при этом так боюсь накосячить. Вот я в себе это чувствую, что я так боюсь как-то ее задеть своими вот проявлениями. А у меня очень много гнева бывает, очень много таких фрустрирующих чувств, что я просто отхожу в сторону, и я понимаю, что я часто покидаю. Но я сознательно, конечно, выделяю эти время для нашего общения, проговариваю свои чувства. Все-таки я в терапии, у меня есть такая возможность, и я сама учусь проживать свои чувства. И для меня сейчас самый большой интерес – это действительно искренние, настоящие чувства других людей. Потому что, какое оно, когда оно настоящее? И ребенок мне тоже очень интересен.
Сколько лет ваша дочь?
12 ей сейчас лет, да.
Трудно удержаться бывает от гнева.
Иногда. Мне вообще трудно от него удержаться, но я себе сейчас так благодарна за то, что я его испытываю. Он у меня очень много лет был абсолютно подавлен. Я злилась только на себя, и это проявлялось и в виде психосоматических заболеваний, да, гнойных заболеваний, потому что гной – это подавленный гнев. Вот. Мне стало гораздо легче жить, когда я разрешила себе злиться и выражать свой гнев. И часто я его выражаю так весьма так это пугающе разрушительно, но я просто информирую других. Я сейчас очень злюсь, я сейчас вот это вот все тут поделаю.
Мне сейчас надо сделать из себя вам хорошую маму. Да. Не мешайте.
Дочке, я говорю, я тебя все равно люблю всегда. Вот я с тобой, просто я сейчас реально зла. Мне не нравится, когда такое происходит. Вот. Но вообще, с одной стороны, да, сложно, но с другой стороны, мне кажется, если бы не мой собственный ребенок, я бы не выросла. Потому что ответственность за другого для меня, как для созависимого человека, она как бы гораздо круче, чем ответственность передо мной за себя же. Вот. И, соответственно, именно вот мое отношение с дочкой и вот понимание, что я для нее хочу какой-то лучшей жизни, оно меня вот толкало на вот эти все серьезные изменения, которые я предприняла в своей жизни. Потому что для себя, мне кажется, я могу потерпеть, я могу ужаться, мне ничего не надо. Когда смотрю, речь идет о моем ребенке. Блин, нет, для нее уже не могу.
Не потащу ее с собой.
Да, да, вот свою яму я уже и не хочу ее с собой тащить. Поэтому приходится вылезать. То есть, конечно, ребенок это большое благословение в этом плане. И ответственность. Я очень дорожу нашими с ней отношениями, такими доверительными. Очень ей благодарна. За ее открытость тоже. Ценю это, правда.
Это был подкаст «Неанонимные алкоголики». Мы говорили о таком явлении, как взрослые дети алкоголиков. У нас в гостях была Марта. Спасибо огромное, что пришли и поговорили с нами.
У меня перехватило горло, потому что не могу ничего содержательного сказать. Март, спасибо большое. Как всегда, столько... Всегда слушаешь про себя, и всегда какие-то вещи настолько поразительно явными становятся, и настолько убедительным выглядит мысль о том, что нужно заботиться о себе. Очень важно. Как только ты это осознал, начинай прямо сейчас.
Да, спасибо большое за возможность говорить об этом. Это правда очень важно. Спасибо.
Спасибо.